Летом и осенью 1944 года наши вооруженные силы провели ряд новых стремительных стратегических операций на севере, в центре и на южном крыле Советско-германского фронта. Советское информационное бюро в оперативной сводке за 3 июля сообщало: войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Белорусского фронта в результате стремительно проведенной операции с глубоким обходным маневром с флангов 3 июля штурмом овладели столицей Советской Белоруссии, городом Минском, а также с боями заняли более 450 других населенных пунктов. О разгроме гитлеровских войск в Белоруссии рассказывает генерал армии Павел Иванович Батов, командовавший в 1944 году 65-й армией.
Для нас, участников битвы за освобождение Белоруссии, навсегда останутся незабываемыми днями героического сражения, получившего кодовое наименование «Багратион». Эта операция, проведенная нашей армией при активной поддержке партизан в 1944 году, вошла яркой страницей в героическую летопись борьбы советского народа за свободу и независимость нашей Родины. По своим масштабам она была одна из крупнейших операций в годы Великой Отечественной войны. В ней участвовало около 2,5 миллиона наших воинов и огромное количество техники. Все советские бойцы были проникнуты одним стремлением – освободить Белоруссию. Несмотря на то, что фашисты более года укрепляли свою оборону, считали ее неприступной, но она была сокрушена мужеством бойцов и силой нашего оружия.
11 июля была завершена ликвидация окруженных восточнее Минска вражеских дивизий.
Успешно проведенная белорусская операция, образно говоря, явилась трамплином, с которого войска 1-го и 2-го прибалтийских и 3-го белорусского фронтов начали освобождение Советской Прибалтики.
Вспоминает маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян, бывший командующий 1-м прибалтийским фронтом.
Несмотря на то, что новая наступательная операция, конечной целью которой был выход советских войск к берегам Балтийского моря, началась без всякой паузы, сразу же после завершения операции «Багратион», войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов успешно продвигались вперед, ломая нараставшее сопротивление врагам. Войсками 3-го Белорусского фронта командовал генерал Черняховский. Вскоре после этого перешли в наступление с восточной границы Латвии и войска 2-го Прибалтийского фронта генерала Еременко. Это сразу же оказало войскам нашего 1-го Прибалтийского фронта ощутимую поддержку. Они продолжали продвигаться на запад, обтекая с юга в районе Даугавпилса правое южное крыло группы армий «Север». С раннего утра 22 июля главные силы 51-й и 2-й гвардейской армии перешли в решительное наступление в общем направлении на Поневежис-Шауляй. Натиск этих свежих армий оказался настолько неудержимым, что фронт обороны фашистов стремительно покатился на запад. К вечеру 26 июля уже передовые части 3-го гвардейского мехкорпуса завязали бой за Шауляй. На следующий день город был освобожден от гитлеровских оккупантов. После овладения Шауляем в целях изоляции группы армий «Север» от Восточной Пруссии 1-й Прибалтийский фронт изменил направление главного удара с западного на север с с последующим выходом к Рижскому заливу.
Развивая успешное наступление, 27 июля войска Первого Украинского фронта овладели крупным хозяйственно-политическим центром и областным городом Украины Львов. Был ликвидирован важный опорный пункт обороны немцев в предгорьях Карпат. 20 августа началась Яско-Кишиневская операция. В двухдневных боях оборона врага была прорвана. В результате сокрушительных ударов Красной армии летом и осенью 1944 года были освобождены столицы союзных республик. 3 июля – столица Белоруссии, город Минск. 13 июля – столица Литвы, город Вильнюс. 24 августа – столица Молдавии, город Кишинев. 22 сентября – столица Эстонии, город Таллин. 13 октября – столица Латвии, город Рига. В разгром фашизма внесли свой вклад народы и других стран. На фронте рядом с советскими воинами сражались бойцы частей и соединений, сформированных на территории СССР, 1-го Чехословацкого армейского корпуса, 1-й и 2-й польских армий, 1-й румынской дивизии имени Тудора Владимиреску, Югославской пехотной бригады, авиационного полка французских летчиков-добровольцев «Нормандия-Неман». В завершающем периоде войны совместно с советскими вооруженными силами действовали соединения болгарской и румынской армий, венгерский, будайский добровольческий полк. Тесное взаимодействие советские войска осуществляли с Народно-освободительной армией Югославии. В жестоких сражениях против общего врага рождалась боевая дружба братских народов и их армий, скрепленная совместно пролитой кровью. Людвиг Свобода, командовавший в годы войны 1-м Чехословацким армейским корпусом, выступая на митинге, посвященном 26-й годовщине Красной армии, говорил:
«Дорогие приятели, слованские братцы, jménem všech československých vojáků v Sovětském svazu chci předat nejvřelejší pozdravy všem slovanským armádám, jejichž představitelé se sešli na dnešním projevu. Pozdraví našich vojáků,
дорогие друзья, armádě, приветствие наших солдат адресованы прежде всего Красной армии, которая сегодня отмечает великий праздник, 26-ю годовщину своего существования. Мы хорошо знаем, что сделала для нас Красная армия. Она своим героизмом сорвала злодейские гитлеровские планы. Грохот орудий, долетающий до Карпат, это боевые приветствия от Красной армии всему нашему народу. Это предвестник того, что день нашего освобождения уже близок. Нам, чехословацким солдатам в Советском Союзе, выпала на долю честь принять участие в героической борьбе, на которую с восторгом и с надеждой смотрят рабочие народы всей Европы. Мы стремимся всегда вести себя на поле битвы так, чтобы быть достойными этой чести. И у нас всех полно горячее желание, чтобы братский союз с великим и новым русским народом, скрепленный совместно пролитой кровью на полях Украины, стал постоянной, мощной основой спокойной, счастливой жизни и расцвета наших народов. Мы, чехословацкие солдаты в Советском Союзе, стоим уже у порога нашей Родины и знаем, что скоро наступит день, когда мы гордо внесем наше знамя в нашу золотую Прагу.
Se stal trvalým a neochvějným základem klidného a šťastného života a rozkvětů našich národů. My, českoslovenští vojáci v Sovětském svazu, stojíme nyní již blízko Prahu svojí vlasti a víme, že brzy již přijde den, kdy svůj prapor tvrdě vzneseme do naší zlaté Prahy.
Завершая освобождение родной земли, Красная армия вступила в новый этап войны. Этап освобождения европейских государств. Это ставило перед политическим руководством, войсками новые задачи. Повышало требования ко всей партийно-политической работе. Рассказывает генерал-полковник Константин Васильевич Крайнюков, бывший член военного совета Первого Украинского фронта.
Центральный комитет партии и наше советское правительство требовало от военных советов, чтобы они несли полную ответственность за все стороны жизни и боевой деятельности войск. Чтобы они отвечали за подготовку, за ход и исход боя операции. Я должен сказать, что военные советы справились с этой огромной задачей в годы войны, прежде всего потому, что они были на протяжении войны очень тесно связаны с Центральным комитетом партии и с Государственным комитетом обороны. Это давало возможность быть в курсе всех тех коренных вопросов и задач, которые ставились на том или другом этапе боевых действий, на том или другом этапе войны. Военные советы большую роль сыграли и в ходе боевых действий в освободительной миссии Красной Армии, когда наши войска оказались за рубежом страны. Для нас многие вопросы были ясны с точки зрения конкретизации работы. И мы, например, члены военсовета, обращались к товарищу Щербакову. И, помню, в июне месяце были вызваны в Государственный комитет обороны. Иосиф Виссарионович Сталин нам очень глубоко растолковал наши задачи. Помню, как сейчас, он нам говорил, напишите обращение населению Польши и укажите нашу политику. Разнесите цель пребывания армии. Расскажите населению, что мы искренне приветствуем граждан Польши, что мы хотим, чтобы эта страна была демократической, народной, чтобы не было вокруг этой страны конфликтов, как это было в прошлом, и что задача военного совета заключается в том, что все построить так, чтобы дружба росла, крепла и стала вечной.
Советских воинов восторженно встречали в городах и селах освобожденных стран. Народы были бесконечно благодарны Красной Армии за избавление от гитлеровского кошмара. Интернациональную солидарность проявили тысячи советских людей, самоотверженно боровшихся против фашизма в рядах бойцов сопротивления, в партизанских отрядах и в подполье антифашистских групп. Благодарные народы высоко оценили боевую доблесть славных сынов Родины Октября, подавших им в тяжелые дни руку братской помощи. Памятники, монументы, обелиски в честь советских воинов-освободителей воздвигнуты во многих городах Европы. В 1944 году советский народ и его вооруженные силы под руководством славной коммунистической партии добились блестящих успехов. Они решили одну из важнейших задач – очистили от фашистских оккупантов территорию нашей Родины, восстановили государственную границу СССР на всем ее протяжении от Баренцева до Черного моря, перенесли боевые действия за рубежи нашей отчизны. Советские войска освободили Румынию, Болгарию, значительную часть Польши, Чехословакии, Венгрии, Югославии, Северную Норвегию, вплотную подошли к границам Германии.
Thank you.